Глава 9. Встать в строй.
Старуха знала, что делает, когда ставила перед Ливией абсурдную на первый взгляд задачу. Вся Атлантида была абсурдом планетарного масштаба. Но старуха-то знала, а Ливия нет. И как теперь прикажете выполнять? Ведьма искоса разглядывала Маную. Астланин придумал себе экскурсию, изучая аппаратуру. «Сто раз», — сказала ведьма себе, — «сто раз ты брала подчиненных в корсет. Рядовых, деканов, декурионов. Этот придурок — лейтенант. Его звание соответствует званию центуриона. Ну и что? Прикажи госпожа Зеро взять в корсет настоящего центуриона. Никаких проблем не возникло бы. Получи, центурион, соответствующее распоряжение». «Лейтенант — ерунда. Лейтенант, капитан, генерал. Главное, что он не помпелианец, не проходил курс солдатчины». «Отставить. Приказ получен, надо выполнять. Значит, есть способ, должен быть». Не станет глава имперской безопасности отдавать бессмысленные приказы. Она сосредоточилась, сильнее, чем концентрировалась на полной декурии. Взгляд превратился в натянутую нить, в тонкую, звенящую струну. Нет, не работает. Она не чувствовала Асланина. Зато Маноя, сукин сын, что-то уловил. Он обернулся, губы лейтенанта дрогнули, и на ведьму, ледяной пустотой космоса, снизошло равнодушие. Это и выбросило ее под шелуху. Неправильно, успела подумать Ливия. Чудом она сохранила ясность сознания, внезапность перехода, удивление, граничащее с шоком, путали мысли. Неправильно, противоестественно, так не должно быть. Работая с корсетом, мы никогда не выпадаем под шелуху. Только при клеймении. Полудекурия ведьм, 5 ливий метел, выстроились на площадке древней пирамиды. Панцири, открытые шлемы, щиты, мечи в ножнах. Рожденный веками эволюции образ помпелианца, когда рабовладелец погружается во вторичную реальность, собираясь клеймить нового раба. Образ был привычным. Вторичная реальность — чужой. Вместо голой, насквозь продуваемой степи, вместо колючего ветра снежной крупы, срывающейся из низких серых туч, вместо деревянного щита с креплениями и горно-скалящим клеймом, Ливию встретила пирамида. Гладкие плиты были вытерты тысячами ног. Ступени уходили вниз на 4 стороны. И солнце, безумное солнце Атлантиды над головой. Оно обрушивалось с небес, выгоревших дотла, потоки нестерпимого жара. Солнце дергалось, как припадочное. Толчками, будто семя из фалоса, выдавливало из себя порции зноя. Разбухало, съеживалось, на миг тускнело и вдруг вспыхивало ослепительной белизной, грозя сорваться с привязи, разинуть термоядерную пасть. «Здравствуй, подруга», — сказала Ливия пирамиде. «Как же? Помню. Сюда меня и змея привел кнут, выдернув через корсет свой галлюцинативный комплекс. Привел и велел убивать. Знаешь, подруга, я никогда раньше не думала, что такое возможно. Но ваш остров Цапель, дыра во грибной яме, тут еще клоун. Он подбрасывает сюрприз за сюрпризом, хохоча над собственными шуточками. Почему сейчас должно быть иначе? Потому что я на Тишере, на планете гематров, где базируется Совет Лиги, в представительстве Великой Помпилии, считая в сердце Айкумены. Сердце? Захлебываясь пульсацией, расхохоталось солнце над пирамидой. Нет, правда, сердце. Напротив ведьмы, у другого края площадки, стоял Маноя Илхикамина, защитник, пускающий в небо стрелы. Ливия понятия не имела, откуда ей известно значение имени Атланина, но оно как нельзя лучше подходило лейтенанту зенитных войск. Обнаженный, Маноя не казался голым. Все его тело от головы до пят покрывала цветная роспись. Или татуировка. Ливии было все равно. Какая разница, чем покрыто тело ботвы? «Верно», — согласился выработанный сотнями поколений расовый рефлекс. «Ботву надо клеймить. Я рефлекс, я военный. Я не подчиняюсь жалким воплям цивила разума». 2 ливии из 5 шагнули вперед. Пирамида вместо степи, нет щита, веревки и оков. Пустяки, справимся так. Три Ливии рванулись следом, ухватили за плечи, за руки, оттащили назад. «Нельзя!» — разум рвал глотку. «Нельзя! У нас приказ! Жгун погиб, пытаясь заклеймить туземца. Мы тоже погибнем! Нельзя!» Видя, что проигрывает, разум сопротивлялся рефлексу, призвав на помощь силу куда более древнюю — инстинкт самосохранения. «Почему нельзя?» — равнодушно спросил рефлекс. «Потому! Можно! Мы просто берем нового раба. Никто не погибнет!» Астланин шагнул навстречу, приглашающе развел руки. «Ну что же вы, берите меня, я безоружен, я не окажу сопротивления. Я хочу уйти в солнце, отправьте меня туда. Вы же здесь для этого. Отпустите меня в солнце, и жара стихнет, вернется прохлада, и вы сумеете вздохнуть спокойно». «Заклеймить». «В солнце!» «Нельзя!» Ведьмы застыли в шатком равновесии, мышцы закаменели от напряжения. Костяшки пальцев побелели. Безразличие превращало лица в маски, глухие забрало шлемов. Астланин отступил, затанцевал на краю. Титаническим усилием трое ливий, сохраняющих рассудок, оттащили два воплощения рефлекса от центра, восстанавливая дистанцию. Хватка одной из трех внезапно ослабла. Ведьма опустила руки. Качнулась вперед, назад, снова вперед. Площадка пирамиды развернулась под ней волшебным ковром из сказки, но сказка оказалась зябкой, простуженной, совсем не детской. Камень плит замела снежная поземка. Унылая степь погребла под собой ступени. Небо заволокли тучи. В зените зияла рваная дыра, где ярилось асланское солнце. Жар и холод, пирамида и степь, Помпилия и Аслантида. В руках у третьей ведьмы возник железный прут с нашлепкой клейма. Привстав на цыпочки, ведьма сунула прут в солнце, как в горн. Клеймо зарделось, налилось багрянцем, пурпуром, кровавым отблеском. Улыбаясь, лейтенант Алхикамина следил, как прут течет, плавится, меняет форму. Вулканическое стекло, черный, бритвенно-острый нож.
«Нет, назад!»
Две ведьмы сдвинули щиты, преградили дорогу трем. С видимой неохотой нож вернулся к прообразу клейма. «Это ничего не меняет», — поняла Ливия. Плечо болело, ремни натирали предплечье. «Ничего не меняет. Минута, другая, и их станет четверо, а я останусь одна. Потом не останется ни одной».
«Она может погибнуть».
«Разумеется. Тогда мы попробуем змея».
«Я ее командир. Ей конец, я же вижу».
Она знала, на что идет.
«Сохранение вверенного личного состава...»
«Что вы там бормочете?»
«Первейшая задача и обязанность командира».
«Вы плохо знаете устав. Первейшая задача, извините за каламбур, выполнение поставленной задачи. Кроме того, здесь я определяю наши задачи».
«Командир имеет право не выполнить приказ вышестоящего офицера, если приказ противоречит воинскому уставу или наносит вред интересам Великой Помпилии».
«Вы лучше меня в курсе интересов Великой Помпилии».
«Я не собираюсь мешать опциону Метелли выполнять поставленную задачу. Напротив, я намерен всеми силами поддержать...»
«Запрещаю».
«Сожалею, но я не могу иначе».
«Вы пойдете под трибунал».
«Так точно».
«Мамерк, выведите обер-центуриона Тумидуса».
«Не лезьте в бутылку, Марк. Давайте по-хорошему».
«Выведите его к чертовой матери».
«Оставайтесь на месте, Мамерк. Добром прошу». «Как разумные люди». «Алле! Что вы делаете? Вы сломаете мне руку».
«Обер-центурион, вы меня слышите?»
«Я вас слышу».
«Мне что, вызвать охрану?»
«Не мешайте мне. Я взял опциона Метеллу в корсет». «Опцион Метелла!» Ответа не последовало. Пирамида возвышалась над степью. Вопреки обычаям степей лежать на плоскости, эта степь — жухлая трава, притрушенная грязноватым снегом, шла уступами, словно прикидывалась щербатыми ступенями, ведущими к алтарю. Камень, из которого сложили пирамиду, был изъязвлен щербинами и сколами, покрыт щетиной мха. На нем лежал слюдяной налет соли, блестя под тусклыми лучами солнца. Казалось, камень не желает уступать первенство в искусстве метаморфоз, в свою очередь притворяясь степью. Бугры, трава, снег. Две реальности, как декорации к разным спектаклям, выставленные на сцену, разъявы оформителем, образовывали безумную композицию — торжество эклектики. «Опцион Метелла!» Трое ведьм, брецая доспехами, рвались к лейтенанту Илхикамине. Сомкнув щиты, пара Ливии Метел из последних сил удерживала взбесившуюся троицу. Пятилась, упиралась, хрипела горящими легкими. Гвозди, которыми сапожник подбил подошвы солдатских калик, скрежетали по плитам. Дело пока не дошло до мечей, но чувствовалось, рано или поздно клинки покинут ножны. Даже не хотелось думать, что значила бы схватка между ипостасями, доведенная до смертельного исхода. Голый с ног до головы, расписанный узорами, Маноэ отступил на край, опасно балансируя над пропастью. За спиной Маноэ дышал обрыв, дном которого финалом самоубийственного полета была степь, а вершиной — солнце над степью. Асланин смеялся, как ребенок. Если знаешь, куда полетишь, отчего бы и не радоваться. Вмешаться в конфликт он не спешил, боялся спугнуть удачу. Дрожа от предвкушения, на пороге эйфории Маноэ ждал, пока ведьма разберется сама с собой. Видел, что большинство на его стороне, и понимал, что торопиться некуда. «Опцион Метелла!» Все, что трясло сейчас Айкумену от Тренга до Аслантиды, все события, сжавшиеся в белый от напряжения кулак гиганта, все инъекции новейшего образца, провоцировавшие инфаркт у Солнца, каким-то невероятным образом они притворялись, отражались, опрокидывались в то, что происходило здесь и сейчас, в галлюцинативном комплексе Марка, Ливии и лейтенанта Илхикамины. Так небо опрокидывается в пруд вместе с луной и звездами, делаясь мелким, куцым, втискиваясь в ничтожество границ и, тем не менее, оставаясь небом, простором, лихим размахом от горизонта до горизонта. Марк не в силах был осознать это. Выковать цепь причин и следствий, аллюзий и параллелей. Он даже не мог внятно сформулировать, что творится вокруг него. Но волчий нюх подсказывал обер-центуриону кнуту. Выбор невелик. Рычи или беги. «Один», — сказал Марк. «Я один, как Маноэ. Что ты сделал со мной, остров Цапель?» В присутствии Астланина, мечтающего об уходе в солнце, я — воплощенное одиночество. Хоть обнажи меч и четвертуй сам себя, мне ли докричаться до ведьмы? Она глуха на 6 ушей из 10, да и те уши, что сохранили чуткость, утратят слух с минуты на минуту. Лязг щитов, хрип дыхания, звон доспехов. Одиночки ли перекричать хор? «Ты не один», — возразил обер-центурион Кнут. «Тебя пятеро, пусть это и нарушает все нормы языка». Первый дрался с Кателиной, Шамберьер против сабли, второй рвал деканов в учебке, третий сажал бот под ранок на остров Цапель, четвертый орудовал копьем в недрах пирамиды, пятый стрелял по удирающему тизитлю. «Какой ты один? Бежишь, дезертир?» «Тогда посчитаем иначе». Первый дрался с Кателиной. «Щенок, сопляк, бестолочь!» Второй рвал деканов в учебке. «Упрямый придурок!» Третий сажал бот на Атлантиду. «Случайность, помноженная на удачу!» Четвертый махал копьем. «Минус глаз, минус селезенка!» Пятый стрелял. Да цель смылась. «Такой счет тебя устраивает больше?» «Опцион, ведьма! Под трибунал захотела!» «Тихо! Такую тишину можно пить». Корсетные поводки натянулись до звона, выходя на максимум, на грань конфликта клеем. После дуэли Марк чуял эту грань, что называется, задницей. Ходил по ней, как канатоходец по канату, балансируя шестом. «Опцион, ведьма!»
«Я».
«Слушай мою команду. В одну шеренгу становись». Набычис, готов к рукоприкладству, вопреки мнению устава на сей счет, Марк следил, как ведьма строится. Оправляет ремни, сдвигает ножны на положенное место, одергивает туники, резко воняющие потом. Шеренга встала между Марком и лейтенантом Илхикаминой. Асланин отошел от края, с недоверием следя за построением. Лицо его побледнело, узоры проступили ярче, рельефней. Правая рука дрожала так, словно в ней был зажат нож, и лейтенант короткими тычками всаживал клинок во что-то мягкое. Всаживал и выдергивал. «Лейтенант Илхикамина!»
«Я!» — пробормотал Маноя.
Пирамида опускалась, горбилась, врастала в землю. А может, эта степь, кипя заснеженными бурунами, поднялась до верхней площадки, до горла, до самых венчиков души. «Вам что, отдельное приглашение нужно?»
«Я...»
«Встать в строй!» Шаг другой. Маноя был на ладони выше Ливии, но встать на правый фланг он не рискнул. Ведьмы расступились, и лейтенант занял место второго. Ногой среди доспешных он смотрелся бы комично, сохранив у Марка хоть намек на чувство юмора. Задрав голову к небу, словно новобранец, впервые стоящий в строю, Асланин, не моргая, смотрел на солнце. В щели между тучами, сомкнувшими ряды, солнце притворялось тяжелым излучателем в амбразуре дота. Холодноватый, похожий на струйку воды луч, высветил Маною целиком, от пяток до макушки. Лейтенант был пылью, танцующей в луче. Земное притяжение, обернувшись чувством плеча, а может, сцепкой корсета, удерживало стаю пылинок на поводке, разрешало плясать в свете, но не давало уйти в свет.
«Хорошо», — сказал Маноя. «Хорошо-то как».
«Разговорчики!» — рявкнул Марк. «Но уже так, для порядка».
«Пастила», — подумал Марк. «Сахар-рафинат». Комплекс зданий напротив, за оживленной трассой, представлял собой хаотичное, на первый взгляд, нагромождение белых искрящихся брусков. Одни жались вплотную друг к другу, другие держали дистанцию, соединяясь тонкими, словно намерзшими от холода, перемычками. При долгом изучении в комплексе начинала брежить система, можно сказать, гармония. В чем она заключалась, Марк не знал. Чувство гармонии возникало подспудно, не поддаваясь осмыслению. В архитектурной белизне отсутствовал даже намек на окна и двери. Ровные параллелепипеды, шести- и восьмигранники, без входов и проемов. Древняя, как мир, загадка для малышей. Без окон, без дверей, полна горница людей. Ответ — представительство расы Вудун на Тишри. Кто еще, кроме чернокожих водунов, мог отгрохать себе монохромный комплекс сахарок? По контрасту, не иначе. В том, что водунская горница полна людей, Марк не сомневался. И с окнами все зашибись. Строители замаскировали их под цвет стен, без сканера не различишь. Золотистая кайма по краю плоских крыш придавала композиции завершенность. С 17-го этажа, где сидел под арестом обер-центурион Кнут, открывался чудесный вид. Вот, полюбуйтесь. На крышу ближайшей постилки сел жук аэромоба. Приподнялись, отблескивая бронзой над крылья. Дверь в апартаменты, куда Марка вчера отвели под конвоем, была заблокирована. Окна тоже. «Прозрачность меняет, дружок, а открыть шиш с маслом». Блокировка окон 17-го этажа служила данью скорее традиции, чем здравому смыслу. Не припрятал же арестант у себя в заднице портативный антиграф. Остальные меры желания острить не вызывали. Уником изъяли, вирт отключили, никаких посещений, еда через систему доставки.
Выбор блюд тоже заблокирован. Жри, что дают.
Снор, вспомнил Марк. Спутник Тренга. Отель, сотовый номер, эконом-класс, 12-й этаж. Злой на весь мир волчонок, отчисленный из училища. Сейчас ставки были выше. Этаж, класс номера, воинское звание. Падать будет больнее. Что у нас на очереди? Трибунал, разжалование в рядовые, дисциплинарная когорта?
Невыполнение прямого приказа, отметил обер-центурион Кнут. Сопротивление старшему по званию. Нанесение телесных повреждений. Да, нападение на гражданина Ларгитаса с целью порабощения. Не забыл? Ты псих, приятель. Ты не контролируешь себя. Опасен для окружающих. Дискогорта. Твое место в орбитальной тюрьме строгого режима.
Ведьма, напомнил Марк.
Кнут рассмеялся. А ты хоть знаешь, что с ней? Ты ведь распустил корсет, когда конвой волок тебя, дурака, под арест.
Хорошо, на тот момент ведьма была жива. А сейчас?
Атлантида гораздо на сюрпризы. Ты уверен, что ведьму не свалил инсульт? С Астланином ты в корсете. Час-два, и в мозгу перегорела маленькая проволочка. Ты совершил преступление, братец. Воинское преступление. Но неужели ты совершил его зря?
Щелкнул дверной замок. Вихрем обернувшись к двери, Марк едва удержал равновесие. Он ожидал по меньшей мере двух конвойных. В проеме стоял Мамерк. Один. Лысый смотрел на Марка с нехорошим вниманием. Так смотрят на уродца-мутанта в анатомическом музее.
«Выходи!»
Мамерк качнулся в сторону, уступая дорогу.
«Что с опционным Метеллой?»
«Разговаривать запрещено. Сдержаться было труднее, чем поднять гору.
Лицом к стене, налево».
«Не усугубляй», — посоветовал Кнут.
«Все равно ничего не добьешься. Если сочтут нужным, тебе сообщат. Вперед по коридору, не оборачиваться».
Мамерк шел в трех шагах позади, выдерживая предписанную уставом дистанцию. Упругий ковропласт гасил звук. Казалось, у Марка в сопровождающих призрак. Возле лифта Марк остановился.
«Вы можете сказать, что с ведьмой?»
«А ты больше руки распускай. Может, тогда и ответят».
«Алле!»
— пистолетным выстрелом щелкнул Шамберьер, сметая барьеры. Напряжение, копившееся часами, разрядилось в единый миг. Марк ошибся с расстоянием. Он был уверен в трех шагах, разделявших его и конвоира, и с размаху врезался в Мамерка, успевшего подобраться вплотную. Кажется, схватил Лысого за грудки. Или, напротив, оттолкнул. Ни сейчас, ни позже, много лет спустя, пытаясь восстановить в памяти конфликт, случившийся у лифта, проанализировать его сотни способов и разобраться, что же все-таки произошло,
нет, Марк не преуспел в этом занятии. Он даже, поборов смущение, обратился к дяде, но у дяди сделалось такое выражение лица, словно Гай Октавиан Тумидус разжевал лимон без сахара.
Буркнув десантура, дядя Гай порекомендовал обратиться к легату Лукулу.
«За консультацией?» — спросил Марк.
«За тренировками». Больше из дяди не удалось выдавить ни слова. Но это случится позже. А теперь, в настоящий отрезок времени, Марку вдруг стало тесно, потом скользко, а когда все закончилось, он выяснил, что лежит, уткнувшись щекой в пол, в позвоночник упирается чье-то колено, твердое, как бильярдный шар, а правая рука вывернута так, что плечевой сустав криком кричит о пощаде.
«Встать! Лицом к стене!»
Хватка ослабла.
«Лифт подан. Соблаговолите».
«И это он!» — буркнул обер-центурион Кнут. «Это лысая сволочь! Орала вчера, что ты сломал ему руку!»
«Садись в лифт, не дразни беду!»
Еле сдерживаясь, чтобы не застонать, Марк встал на четвереньки. Адъютант госпожи Зеро ждал, насвистывая простенькую мелодию. Марк знал эту песню. Когда-то она была очень популярна.
А я жива, несмотря ни на что. Тарам-пам-пам, турита-тири-тири. Жива, несмотря ни на что. Всю дорогу от лифта в парк Марк беспрекословно повиновался инструкциям Лысого.
«Карьера», — сказала старуха.
Прямая, строгая, она стояла, как гвоздь, вбитый в доску на треть. За спиной госпожи Зеро плакал фонтан. По краю чаши налипли мокрые листья. Край самого желтого слабо трепыхался в тщетной надежде взлететь. Марк даже не предполагал, что у этого фонтана Ливия получила приказ взять Астланина в корсет. Но сердце подсказывало, что ничего хорошего здесь произойти не может.
«Карьера — хрупкая ваза, болезненный ребенок».
В руках старуха держала распечатку. Веер листков из настоящей бумаги. Только веером обмахиваются, а распечаткой старуха дирижировала в такт своему монологу. Судя по темпу, это было адажио. Судя по ситуации, оно грозило вот-вот перейти в грандиозное престиссимо.
«Упала и вдребезги. Сквозняк и здравствуй, воспаление легких. Тысячи карьер, идущих на взлет, были сбиты плевком. Чихнул в неудачное время, и кровь хлещет из носа. Я права?»
«Не могу знать», — хрипло каркнул Марк. «Дед», — подумал он, — «ты бы ответил иначе. Не по смыслу, по звучанию. Ты управлял голосом лучше, чем конем. Отбыв срок, я пойду к тебе в науку, осваивать сценическую речь. С другой стороны, куда я пойду после расстрела?»
«Я уже не говорю о серьезных проступках». Старуха по птичьи склонила голову к плечу. В черном, с перьевым воротничком блузки, госпожа Зеро напоминала тущую ворону. «Не говорю и все тут. Перейдем к делу. Итак, для того, чтобы взять Астланина, в дальнейшем именуемого Цаплей, в корсет нужны двое».
«Двое», — как дурак кивнул Марк.
«Два помпелианца, именуемые дальше Орлом Икс и Орлом Игрек, обученные корсетным взаимодействием. Орел Икс, который, собственно, и работает с Цаплей, и Орел Игрек, старше первого по званию. Задача Орла Игрек — работа с Орлом Икс». Старуха заглянула в распечатку. «Без приказа Орла Игрек, Орел Икс не в состоянии преодолеть свое отношение к Цапле как к рабу. В этом случае дело закончится пленом и клеймением, трансформирующимся в убийство, или, если угодно, в жертвоприношение. Цапля улетит в солнце, Орел Икс будет сожжен единовременным выбросом энергии. Летальный приход, пользуясь наркотической шкалой Мамерка».
«Ничего подобного», — возразил Марк. Спор со старухой в его положении равнялся самоубийству. С другой стороны, вряд ли это сильно углубляло задницу, где обер-центурион Кнут имел счастье пребывать. Цапля в солнце, орел Икс в могилу — это передоз. Приход — это эйфория. Старуха отмахнулась веером.
«Ну, допустим. Если что, подключим господина Добсу, у него опыт. Итак». Она снова читала по писаному. «В критический момент приказ Орла Игрек способен переломить отношение Орла Икс к рабу, вернее, к ботве, в процессе клеймения. Корсетная связка плюс армейская дисциплина требует от Орла Икс безоговорочного выполнения приказа. С переменной отношения мы наблюдаем изменения в поведении Цапли. Ситуацию Цапли теперь рассматривает уже не как честный плен со всеми вытекающими последствиями. Застегните воротничок, консультант. Не к девке пришли, честное слово».
Пальцы дрожали. «Не могу».
«Это еще почему?»
Крючок оторвался. «Чертов Мамерк», — подумал Марк. «Это он оторвал. Больше некому».
«Молния на ширинке тоже оторвалась». Проследив, как Марк, краснея рака, убеждается в наличии злополучной молнии и, брезгливо сморщив нос, госпожа Зеро продолжила. «Итак, Цапля переходит к фазе малого плена, модифицированного нестандартным для Цапли способом. При таком варианте эйфория ослаблена, введена в контролируемое русло».
«Что это?» — спросил Марк.
«Вы о чем?»
Марк указал на распечатку.
«Это ваш рапорт, консультант. Рапорт, который вы мне подали сегодня утром».
«Мой рапорт?»
«Я что, по-вашему, лгу?» «Рапорт – подробный отчет о проведенном эксперименте, плюс выводы и умозаключения. У вас же есть ум, я не ошиблась. А заключением я вас обеспечила. В следующий раз призадумайтесь, прежде чем дерзить. Посмотрите налево, нет, еще левее. Видите беседку?»
«За клумбой?»
«Да, кто там сидит?»
Беседка была ажурной, собранной из вертикальных шпалер. Среднюю часть прикрывали фигурные решетки. Так кружевное белье скорее подчеркивает, чем прячет прелести дамы в неглиже. Марку даже не пришлось воспользоваться услугами фасеточного имплантанта, чтобы разглядеть человека, отдыхающего на скамейке. «Это лейтенант Илхи Камина».
«Как он вам? Нравится?»
Зажмурив правый глаз, Марк дал приближение. «Он что, идиот?»
«С чего вы взяли?»
«Улыбка. Вы видели его улыбку?»
«Разумеется, видела. Нет, он не идиот. Лейтенант Илхи Камина вполне самостоятельная разумная единица. Ест, пьет, оправляется без посторонней помощи. Контактен, доброжелателен. Смотрит визор, задает вопросы, водит машину. Поднимает в воздух аэромоб. Сегодня проверяли, взлет-посадка на уровне. Под контролем опытного пилота, но все-таки. Как освоится, контроль снимем. Чего вам еще?»
«А улыбка?» Маноя Илхи Камина, лейтенант зенитных войск, любовался вьюнком, оплетавшим шпалеры. Мышцы лица Маноя были расслаблены. Если не полностью, то, во всяком случае, больше, чем у обычного человека. Сбросив напряжение, утратив упругость, мышцы в ленивой истоме текли вниз, словно густая патока. Улыбка читалась только в уголках губ, вздернутых самую малость, так, что это не стоило никакого труда. Бывают улыбки щедрые, яркие, кривые, простодушные, дипломатические, дружеские. Маноя улыбался вне этого спектра. Праведник, лишенный не то что проблем, а самих мыслей о возможных проблемах и о их вредоносном существовании. «Дед», — подумал Марк, — «твою коллекцию составляли тысячи улыбок. Этой среди них не было».
«Ему хорошо. Ему очень хорошо. Ему все время хорошо. Он в корсете у опциона Мителла и просто счастлив от этого обстоятельства. Эйфория в безопасной дозе. Получите и распишитесь».
«Где ведьма?»
«У парикмахера. Ты удивлен?» Старуха в свойственной ей манере перешла на «ты». «Опцион Мителла – женщина. У нее отпуск. Почему бы ей не сделать прическу? Мы пригласили мастера сюда, в представительство. Опциона Мителли не рекомендовано уходить далеко от лейтенанта Илхи Камины. У корсета, как тебе прекрасно известно, дистанционная зависимость. Это же не рабство, где расстояние в пределах Эйкумена не играет роли. Мы еще не знаем, на каком расстоянии контакт поплывет».
«Мителли не рекомендовано. А лейтенанту? Если он удалится на расстояние, затрудняющее контакт, мы же не ограничиваем его поведение. Мы боимся спровоцировать честный плен в полном объеме. Что помешает цапле улететь на Южный полюс? Вы сами говорите, аэромоб, взлет отличный».
«Ему хорошо, мой мальчик. Он наизнанку вывернется, лишь бы сохранить этот кайф. Южный полюс, да он за ведьмой хвостом будет таскаться. Едва контакт ослабеет на йоту, наш парень кинется к ведьме со всех ног. Что сказал бы по этому поводу Игги Добс, эксперт по колесам и шириву?»
«Тяга». Марк не слишком удивился новому лексикону госпожи Зеро. От старухи следовало ждать чего угодно. Приятный, а главное, долгий период между приходом и кумаром. В нашем варианте, похоже, неограниченный во времени. Если, конечно, ведьма не выпустит его из корсета. Из кустов жимолости вынырнул Кателина. Судя по морде, ягуар не голодал. Пятнистой тенью он скользнул к фонтану, потерся головой о колени Марка. Получив требуемую порцию ласки, Кателина упал на бок, задрал к небесам заднюю лапу и принялся вылизываться самым непристойным образом. «Охотник», — кивнул Марк, — хищник, слизываешь с себя собственный запах. Почует добыча, кто ждет ее в засаде, и пиши пропало. А ведь ты крутился где-то рядом, пока я сидел в заперти. Ты был неподалеку, и я ни капельки не волновался за тебя, а ты за меня. Так не беспокоиться о здоровой части тела. Но стоит боли дать сигнал на гваль.
«Что?» — удивилась старуха. «При чем тут твой зверь?»
«Маноя на гваль ведьмы. Я понимаю, что аналогия условна, и тем не менее. Мой, как вы его назвали, зверь, вытащил меня с того света. Лежал рядом и тащил. Мои мигрени. Без Кателины я бы сломался. Теперь я уверен в этом. Не удивлюсь, если опцион Метелла пребывает в добром здравии. Я прав?»
«Да. Самочувствие опциона Метелла на высоте».
«В интонациях госпожи Зеро, в посадке головы, в легком взмахе руки крылось подозрительное веселье. Она не лгала насчет здоровья ведьмы, но подразумевала что-то, о чем Марк не знал, о чем ему знать не полагалось, во всяком случае сейчас. Безмятежность лейтенанта Илхикамины, кайфующего под тягой, служила обратной стороной состояния Метеллы. Но решка монеты не противоположность орлу. Опять же ведьма у парикмахера». «Отставить, боец!» — шепнул обер-центурион Кнут. «Угомонись! Хочешь читать людей как открытую книгу? Держи старой стервы, она научит». «Зачем вам я? Хотите молодого адъютанта?» Старуха отступила на шаг.
«Наглец! Хам!»
«И все-таки...»
«Нарываетесь на трепку, юноша?»
«Разрешите!» Марк протянул руку. «На вы!» — отметил он. «Она вернулась к обращению на вы. Точнее, это я ее вернул. Ее манера покусывать собеседника в каждой реплике. Это приглашение, обострение диалога, форсаж, проверка на вшивость. Огрызаться, обижаться, терпеть. Ни один из методов не работает. Но стоит перехватить инициативу, резко сменить тему, выпустить коготки, зевая так широко, что рискуешь вывихнуть челюсть. И уже ты ведущий, а она ведомая, и наслаждается этой ролью, потому что добилась своего».
«Сколько угодно», — госпожа Зеро протянула ему веер. «Держите».
«Мой рапорт», — Марк потряс бумагой. Злость пузырилась игристым вином, шибала в сердце, легким хмелем кружила голову. Злость — приправа. Злость — вишенка на торте. Кажется, Марк нашел верный тон. «Не сомневаюсь, я предложил массу ценных соображений. Я был на высоте. Арест же не арест, а краткосрочный отпуск со всеми удобствами. Вам надоел Мамерк? Вы наметили свежатинку. Так?»
«Мне надоел Мамерк».
Старуха наклонилась, зачерпнула ладонью, как ковшиком, воды из фонтана, плеснула себе в лицо, смывая усталость. Это было безопасно. Госпожа Зеро давно обходилась без макияжа.
«Надоел не то слово. Он меня взбесил, этот Мамерк. Когда я отдаю приказы, их надо выполнять, а не ломать комедию. Если я требую вывести кого-то из зала, значит, надо выводить, и баста. Руку ему, видите ли, сломали. Молодой человек, когда вы сумеете вывихнуть Агриппе Мамерку хотя бы палец, я лично позабочусь, чтобы вам присвоили титул отца Отечества. Вы спросили, я ответила. Мамерк вчера огреб по полной. Теперь о вашем предполагаемом адъютантстве».
Ладонь-ковшик. Вторая порция воды. Капли текли по морщинам.
«Да, я готовлю вас на эту роль. Точнее, для этой каторги. Только не для себя, не надейтесь. Вы полено, чурбан. Годы и годы уйдут на то, чтобы обтесать вас как следует, а я не вечная».
«Вы...» Под напором старухи Марк слегка поплыл.
«Я прекрасно выгляжу. Вы же это хотели сказать?» «На первый взгляд я гораздо лучше мумии в историческом музее, и на второй тоже. Меня можно трогать руками. Но пока из вас получится второй Мамерк, я обмотаюсь бинтами и лягу в саркофаг. Я готовлю вас для своей преемницы. Вы с ней не знакомы и познакомитесь не скоро. Имперская безопасность всегда сука. Таковы правила. Суке нужны кобели с нюхом и клыками. Вы годитесь.
Мамерка подготовила ваша предшественница?
Это комплимент? Если да, то неумелый. Я достаточно взрослая девочка, чтобы подготовить мамерк самостоятельно. Видели бы вы его в молодости. 20 лет назад мамерк был кудряв, как ягненок. В управлении подозревали, что он завивается. Вот предшественник мамерка, того мне подготовили, не скрою. Боюсь, мне не выжать из вас даже треть его талантов. Хмуритесь? Воротите нос? Желаете до отставки потрошить дальние грядки? Шиш вам, офицер, шиш и наилучшие пожелания.
Я?
Я сказала. Все, концерт по заявкам окончен.
Разрешите идти.
Идите. И вот еще. Если вы захотите жениться на госпоже Китлали, я не стану возражать. Из вас получится отличная пара. Кстати, ваш распрекрасный дед тоже предпочитал зрелых женщин. Тех, кто мог кое-чему научить мелягу-наездника. Брак с госпожой Китлали — отличная идея. Рада, что она пришла в вашу безмозглую голову. Ты меня понял, Тумидус? На обратном пути скажи мамерку, пусть идет ко мне. Я в настроении. Я буду пить его кровь.
Весь путь от фонтана к корпусу Марк вел нескончаемый внутренний диалог. При виде его лица мамерк побледнел.
«Иду!» — лысый сорвался с места.
«Бегу! Пожелайте мне удачи!»
«Удачи!» — вздохнул обер-центурион Кнут.
Старуха смотрела в чашу фонтана. Листья кружились в воде. Стеклышки калейдоскопа, они складывались в бесконечные комбинации. Госпожа Зеро была довольна разговором. Редкое драгоценное чувство. Удовлетворение от хорошо сделанной работы. Вчера, сразу после эксперимента, когда Марка вели под арест, она связалась с Юлием Тумидусом. «Да», — подтвердил эксперт, — «ресурс рабов опционами Теллы перестал падать. Энергия поступала на трансформатор, но на ресурсе это сказывалось в такой малой степени, что падением можно было пренебречь. Характеристики внутренней свободы сохраняли стабильность, намекая на подпитку извне». «Фотосинтез», — вспомнила старуха. «Поглощение квантов света, разделение зарядов в реакционном центре». Этот же феномен ранее был зафиксирован у рабов Марка Тумидуса. «Не думала», — вслух сказала госпожа Зеро.
«Что?» — удивился мамерк.
«Не думала, что доживу».
«А я?» — с надеждой спросил лысый.
«И не надейтесь, будете жить и мучиться. Кстати, о мучениях».
«Вы рехнулись!»
«Чепуха! Я в здравом уме!» «Я не могу этого сделать!»
«Можете!»
Улицы и переулки, скверы и площади, на северо-западе, впритык к конному памятнику, беззастенчиво придавив собой часть парка с аттракционами, кафе и прудом, где плавали лебеди, поднос с двумя бокалами и графином белого сухого Вилья Карелли, шеренги деревьев вдоль тротуаров, дюжина пирамид со срезанными верхушками, а может, больше дюжины. Люди, люди, люди. Лица, запрокинутые к небу. Вернее, бледные размытые пятна вместо лиц. Астлантида на столе Гвида Салючи, председателя Совета Лиги, никуда не делась. Вчерашний остров Цапель, наследие прошлого, объятого гибельным восторгом. Изменилась форма, не содержание. Динамическая реконструкция превратилась в статическую, в стоп-кадр конца света. По просьбе Салючи черты лиц Астлан, пребывающих в эйфории, размазали, лишили четкости, дабы не смущать покой высокопоставленного дипломата. Душевное равновесие — залог верной политики и прекрасного аппетита. Решения же, принятые в расстройстве чувств, скверные, друзья. Гвидо славился умением проскользнуть между каплями дождя, не замочив и край штанины. Графин с вином вписался в пейзаж как родной. Это политическое самоубийство, Я вовсе не желаю завершить карьеру таким пассажем. Простите Флацию, но вы требуете невозможного. Откажите мне, Салюччи, откажите, и я вам гарантирую самоубийство». Тит Флаций, представитель Великой Помпилии в Совете Галактической Лиги, взял паузу и после длительного молчания, более красноречивого, чем 40 000 трагических монологов, уточнил. «Политическое». Во взгляде Гвидо Салюччи сверкнул хищный блеск. Председатель легко сносил угрозы, выкрикнутые с трибуны или опубликованные в прессе. Но вот так, в частной беседе, с глазу на глаз, кое-кто мог подтвердить, что тенор Ди Грация, на ночь прячущий волосы под сеточку, если загнать его в угол, делается опаснее медведицы, защищающей потомство. Сегодня Гвидо оделся с показной неброскостью. Сюртучная пара темно-песочного цвета. Из-под рукавов выглядывают манжеты с янтарными запонками. На лацкане миниатюрный значок — круг звезд по темной эмали. Шею Гвидо украшал галстук, узкий, строгий, почти военный. Галстук был заколот скромной булавкой из черненого серебра. Молния, пронзающая шар. Человек с таким значком беспрепятственно шел по дипломатическому коридору в любом из космопортов Лиги, не подвергая досмотру ни себя, ни багаж. Человек с такой булавкой по первому требованию, а не просьбе, получал убежище на любой из обитаемых планет Айкумены с сохранением инкогнито, отказом в депортации и назначением содержания от правительства, равного окладу чиновника высшего ранга. При рисках, связанных с должностью председателя Совета Лиги, эти и ряд других гарантий были жизненно необходимы. «Я не проведу твое предложение через Совет», медленно с подчеркнутой артикуляцией произнес Гвидо, «так говорят с умственно отсталым». Ни внешностью, ни манерами председатель Совета Лиги не был схож с госпожой Зеро, а помпелианец с Марком Тумидусом. Но от резкого перехода на «ты» повеяло знакомым душком. «Предположим, я пойду тебе навстречу из чисто дружеских побуждений, но через Совет мне это не провести». «Проведешь», — отмахнулся Тит Флаций. «Как по маслу». «Уж что-что, а масло я тебе гарантирую. Получишь удовольствие». «Пошляк!» «Реалист!» Взяв графин, Гвидо наполнил бокалы. Свой он осушил залпом, несмотря на то, что Вилья Карелли считалась из крепких, а стоимость бутылки равнялась цене спортивного аэромоба. Налив еще, председатель уставился на представителя Великой Помпилии, словно впервые его увидел. Сегодня Тит Флаций оделся как на парад. Шерстяной мундир цвета морской волны, золоченый пояс, эполеты имперского наместника с листьями дуба, фуражку помпелианец, обнажив коротко стриженную голову, бросил на подоконник. С кокарды, разинув клюв, на спорящих политиков глядел орел в дурном расположении духа. Человек с таким орлом, как у Тита Флация, мог своим личным распоряжением поднять в космос бронированную армаду и двинуть корабли в бой, не запрашивая предварительного одобрения Сената. «Это безумие!» — Гвидо вдохнул аромат вина, скривился, будто нюхнул на шатыря. «Какие у тебя козыри? Солнце, будь оно проклято, стабилизируется, а Атлантида скоро выкарабкается из эйфории. Совет вздыхает с облегчением и пьет сердечные капли. Дело за малым. Вернуться к идее карантина. Пусть астлане режут друг дружку, а если кто-то из репортеров захочет убедиться в извращенности цапель, милости просим. Лети мимо блокпостов, садись на планету, снимай сердцерезов, пускай в эфир. Мы умываем руки, Тит, мы снимаем с себя ответственность. И в этот благословенный момент ты просишь...» «Прошу?» — удивился наместник. «Просишь?» — с нажимом повторил Гвидо.
чтобы совет официально разрешил Великой Помпилии пользоваться обитаемой планетой как грядкой. Хорошо, остров Цапель не входит в состав Лиги. Он не пользуется правами и льготами членства, в частности, правом на защиту. Но разрешение на сбор ботвы — это прецедент. Совет готов закрывать глаза на кое-какие ваши шалости, входя в положение империи и принимая во внимание ряд психофизиологических особенностей расы.
«Короче, — бросил Тит Флаций, — тебе нужны козыри».
«Козыри? Мне? Это тебе нужны козыри? Да такие, чтобы плавили термосил, гасили звезды, давили антисов, как вшей. Самый тупой из членов Совета понимает яснее ясного. Разреши Помпилии собирать ботву на законных основаниях, и завтра имперские либурнарии высадятся у тебя дома. А ты спрашиваешь, какие тут нужны козыри? Да я первый отдам свой голос против такого решения. Остров Цапель — грядка, отданная Помпилии на откуп Совета Лиги. Меня и жарят, съедят, и косточки выплюнут». Имперский наместник потянулся к столу, но вместо бокала, как ожидалось, Тит взял пирамиду.
Голограмма программировалась на тактильный контакт. Пирамида осталась в пальцах наместника, словно была натуральной, из камня, и поднялась в воздух, когда Тит, гигант над городом, согнул руку в локте. С минуту помпелянец разглядывал сооружение, поднеся его близко к глазам, а потом с силой опустил пирамиду на метр левее, прямо на площадь, заполненную народом. Казалось, он давил клопов. Такой программы в реконструкцию не закладывалось. Коснувшись стола, пирамида исчезла, растаяла как дым, и возникла на прежнем месте.
«Грядка?» — спросил Тит. «Ничего подобного. Вот тебе первый козырь. Великая Помпилия не собирается использовать Астлантиду как грядку, источник поставок ботвы».
«Правда?» — злая ирония превратила лицо Гвида Салючи в маску Джокера.
«Господи, какое счастье! Я верю тебе, друг мой! Я-то верю! Но не все так доверчивы, как старик Салючи. Мы, то есть Совет, должны разрешить Помпилии вывозить с острова Цапель население согласно квотам, которые оговорим отдельно, в приложении к решению Совета. При этом мы еще и обязуемся принять на веру, что вывоз не связан с клеймением и рабством. По-моему, это перебор. Вера — верблюд со слабой спиной, соломинка другая и хребет сломан».
Издевка пропала в туне. «Великая Помпилия?» Теперь уже в речи Тита Флация пробились интонации профессора университета, ведущего беседу с клиническим идиотом. «Не намерена пользоваться Астлантидой как грядкой. В качестве подтверждения этого человеколюбивого заявления мы берем обязательство по первому требованию разрешать встречи с иммигрантами. Политики, журналисты, телепаты, борцы за права человека, общество защиты животных. Кто угодно, в любое время. Встречи будут записываться, записи публиковаться».
«И что?»
Гвида наклонился вперед. Ноздри его крупного породистого носа жадно раздувались. Самое изысканное вино и даже на шатыре в лошадиных дозах не произвели бы такого эффекта. Пахло жареным, намечалась сенсация. Впервые надменная Помпилия разрешала, да что там, открыто предлагала контакты посторонних лиц с рабами. Чутье подсказывало Гвида Салючи, что в этой воде водятся крупные рыбы. «Айкумена увидит Астлан, вывезенных Великой Помпилией с их занюханного острова. Счастливых Астлан, довольных жизнью Астлан, вменяемых, дееспособных Астлан, обеспеченных материально, не ущемленных ни в чем. А главное...» — наместник оскалился, что означало улыбку. «Айкумена увидит свободных Астлан, отдающих себе отчет в поступках и намерениях. делающих осознанный выбор. Рабы? Что за чушь? И если кто-то попытается вернуть такого осланина домой, руководствуясь соображениями ложного гуманизма, наш дорогой иммигрант станет руками и ногами цепляться за ближайшего помпелианца. Замечу, что зубами и когтями он будет рвать господина гуманиста, категорически протестуя против депортации на родину. Я гарантирую это под личную ответственность. Если случится иначе, ты всегда сможешь заявить, что совет ввели в заблуждение, и отозвать свою подпись. Гвидо Салюччи ослабил узел галстука, отошел к окну, встал, глядя вдаль. Будущее, открывшееся взгляду председателя, судя по лицу Гвидо, менялось, принимало новые, не вполне ясные очертания. Пальцы мертвой хваткой вцепились в подоконник. Между руками Салюччи лежала фуражка имперского наместника. Повернув голову вправо, орел на кокарде примерялся, как бы ловчее впиться клювом в мякоть между большим и указательным пальцем.
«Козырь!» — согласился председатель. — Сильный козырь. Если я зайду с него... Нет, не хватит. Продолжай, Тит. Ты бы не пришел ко мне с одним единственным козырем. Ты опытный игрок. Наверняка у тебя в рукаве лежит парочка тузов. Туз первый, бубновый. В ближайшее время Помпилия начнет сокращение числа рабов, необходимых империи для существования и прогресса. Наши либурнарии уменьшат ежегодный сбор ботвы. Нравится? Чем вы компенсируете падение? Не твое дело. Будь доволен тем, что кое-кто из свободных граждан Айкумены избежит визита абордажной пехоты. А в случае отказа не избежит. На твоем месте я бы превратил этот факт в постамент для памятника. Гвидо кивнул. Продолжай. Туз второй, пиковый, реабилитация вольноотпущенников. Тебе прекрасно известно, что после нескольких лет рабства человек, даже отпущенный хозяином на свободу, не человек, а так, недоразумение. Родственники, взявшие на себя эту обузу, быстро превращаются в невротиков. Общение с тем, чей ресурс свободы выработан дотла, — мучение, пытка. Я же утверждаю, что отныне часть рабов, после вольной, будет подлежать полному или почти полному восстановлению. Их ресурс во время пребывания в рабстве сохранится в объеме, достаточном для возвращения к нормальной жизни.
«Выкуп», — пробормотал Гвидо.
«Да, выкуп. Если раньше торговля вольноотпущенниками имела смысл только на ранних стадиях рабства, то теперь улавливаешь перспективы. И, наконец, туз третий, крестовый. Солнце Атлантиды — бешеное сердце. Есть шанс, что стараниями Великой Помпилии это солнце прекратит опасные игры в сверхновую и вернется на главную звездную последовательность. Начнет потихоньку гаснуть. Может быть, даже чуточку быстрее, чем подсказывают нам законы природы. Председатель совета повернулся к собеседнику. Тонкая полоска усов, прическа, уложенная волосок к волоску, барственная плавность жестов. Нет, Гвидо Салюччи сейчас не был смешным, как смешон Фат, Пижон, записной щеголь. Ожидая ответа, Тит Флаций отдавал себе отчет в том, что играет с огнем. Но игра стоила свеч. «Я проведу это решение через совет». Гвидо сейчас походил на гематра, просчитывающего зубодробительную комбинацию. «Проведу, будь я проклят! Не знаю, какой туз ты оставил в резерве, не знаю, что позволило тебе явиться сюда со своими предложениями. Что ты нашел, Тит? Какую золотую жилу?»
«Я?» Тит Флаций сыграл краткое тремоло на панели стола.
Над Атлантидой, окаменевшей в эйфории, всплыла добавочная голограмма. Молодой офицер в мундире, капитан командора ВКС Лиги. включился звук. «Вы свободные люди. Ваша свобода ничем не ограничена». «Это не я», — рассмеялся имперский наместник. «Это он». «Я его помню». Двигаясь так, словно шел по хрупкому льду, председатель Совета Лиги приблизился к реконструкции. «Я помню этого парня. И знаешь что, Тит?» «Что?» «Он похож на тебя. Я имею в виду на тебя в молодости».
Контрапункт. Астлантида по прозвищу Остров Цапи. 5 месяцев спустя.
Когда мне кажется, что мир устроен, мягко говоря, не наилучшим образом, когда хочется жаловаться, просить, наконец требовать, потрясая кулаками, короче, когда клоунская натура готова уступить мизантропии и нытью, мне вспоминаются из Венечки Золотого. Я был плохим, теперь я стал хорошим. Ура, ура! Насыпь мне, дядя, горстку хлебных крошек на снег двора. Ни пуха, дядя, на твои галоши и ни пера. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка.
2 минуты до цели.
Если б не наушники, Тизитль не услышал бы пилота. Кабину вертолета наполнял тяжелый рокот винтов. Обе машины пошли на снижение. Налетел ветер, волнами зеленого моря заколыхались кроны деревьев, роняя пену листьев. Деревня открылась в один миг. Казалось, джунгли обрезало исполинским ножом. По линии обреза змеился ручей, блестя чешуей солнечных бликов. Дальний берег оккупировала стайка плетеных хижин на сваях. Загоны для скота, огороды, утоптанный пятачок площади со свежим, еще дымящимся кострищем. Вертолеты зависли над самой землей. За шумом винтов Тизитль скорее угадал, чем услышал, как с лязгом открылись раздвижные двери и вниз живой мохнатой рекой хлынули на гвали. Он видел, как в зарослях сочной травы мелькает пятнистая спина Эстли. Своего нагваля полковник не спутал бы ни с каким другим леопардом. Звери растянулись облавным полукольцом, ворвались в деревню, и Тизитль потерял Эстли из виду. Машины стали набирать высоту. По большому счету, сбор топлива, отлов рожденных вне каст не числился в списке прямых обязанностей Тизитля. Даже в качестве руководителя операции, будь Тизитль Зельцин не полковником, а всего лишь капитаном, да хоть младшим лейтенантом, нет и все тут. У солярников и службеза разные пути дороги, но родина сказала «надо», и полковник Зельцин ответил «есть». Остров Цапель трудно оправлялся от потрясения и обрушившейся следом Великой депрессии. Трудно, и горе оно в аду медленно. Ослане приходили в себя, понимая, мир никогда не станет прежним. Рабочих рук, как ни странно, хватало. Апатичные и подавленные, люди уныло, но без возражений возвращались на службу, к станкам, за прилавки магазинов, в офисы и на поля, разгребали завалы, отстраивали разрушенные. К счастью, разрушений оказалось не слишком много. Проблема крылась в другом. Исполнителей некому было направить, проявить инициативу, повести за собой, организовать, просто приказать, наконец. В ситуации, когда депрессия ледяными когтями драла в клочья мозги и души, лидеры были наперечет, на вес золота. Гордитесь, полковник Зельцин, гордитесь и рвите задницу на государственный флаг. Тот, кто сказал вам «безопасность сейчас не главное», он тоже на свою беду сохранил силу воли и способность отдавать приказы. «Чужаки отступили», — разъяснил он.
Провокации из-за рубежа? За рубежом то же дерьмо, что и у нас. Мародеров, саботажников и мелкую шушеру возьмет к ногтю полиция. Недовольные, горлопаны, паникеры. Плевать, их мало, погоды они не делают. Куда важнее экономика? В первую очередь энергетика. Нужно топливо, а его поставки сократились втрое. Ловчих навалом, некому возглавить операции. Вот вы, полковник, и займитесь. Чем быстрее наладите работу, тем скорее вернетесь к любимому делу.
Выполняйте!
На подъем энергетики бросили не только тизители. Бодрячков, как называл полковник Зельцин людей, способных выдать славный пендель кому угодно, хоть родной матери, выдергивали буквально отовсюду. Сбор топлива, обратное переоснащение станций, переоборудованных чужаками. Часть станций оставили как есть. Работают на честном слове и свинячьем хрюке. Но энергию дают и ладушки. Когда-нибудь руки дойдут. Лысеющий неврастенник, он же остров Цапель, пользуясь остроумным сравнением, которое тизитель подслушал во время дискуссии на самых верхах, в отчаянии рвал волосы на причинном месте и пытался вживить их в теме. «В ряде случаев», — отметил высокопоставленный шутник, боровшийся с депрессией при помощи черного юмора, — «это получалось. Вот вы, полковник, вы же справляетесь в лучшем виде». Тизитель кивнул. «В лучшем. Нет слов». Он искренне считал, что начальству, заявившему «безопасность сейчас не главное», следовало бы отрезать язык и засунуть туда, не знаю куда. Впрочем, крамольные мысли полковник благоразумно держал при себе. Он был рад проветриться. Вертолет уже поравнялся с верхушками деревьев, когда тизитлю почудилось в происходящем некая несообразность. На первый взгляд все шло по плану. Рожденные вне каст улепетывали во все лопатки по редколесью, начинавшемуся за деревней. На гуале преследовали топливо, старательно выдерживая дистанцию. За последние недели охотничий азарт кошек поутих. Возможность как следует поразмяться у них теперь имелась ежедневно. Всматриваясь в опустевшую деревню до рези под веками, тизитель искал причину, кольнувшую его в самое сердце. Хижины, площади, кострища. Вот.
«Вниз!»
— скомандовал тизитель пилоту.
«Сажай машину!»
Он не стал дожидаться, пока вертолет сядет. Выпрыгнул, когда до земли осталось метра полтора. Пригибаясь, что при его росте значило превратиться в карлика, обернулся, махнул рукой ловцу, вооруженному автоматом. «За мной!» Мерцание радужного купола, похожего на мыльный пузырь, полковник различил шагов за 100. Именно здесь бесновался десяток нагуалей, тщетно стараясь прорваться за границу невидимку. А компания дикарей и не думала удирать, сгрудившись в заколдованном круге. Тизитель не слишком удивился, разглядев рядом с рожденными вне каст группу чужаков в форме. За спиной лязгнул затвор автомата. «Не стрелять!» — бросил полковник на ходу. Наученный горьким опытом, он хотел обойтись без жертв. Нагвали припадали к земле, рычали и скалились. На них, о чудо из чудес, плевать хотели ровным счетом все, и чужаки, и вникастовые. Купол не пропускал ни самих зверей, ни панические эманации кошек. «Жди здесь», — велел тизитель ловцу. Пришелец, стоявший ближе остальных, обернулся навстречу, прищурился, наморщил лоб, словно что-то вспоминая, и вдруг расплылся в улыбке.
«Ба! Старый приятель! Как тесен мир!»
«Надо же!» — отметил полковник Зельцин. «Змей приполз! Какая радость!» Перед ним, отгородившись радугой, стоял один из четверки, захваченной командой Цеки под руководством пропавшей без вести Изели Китлали. Любитель прятаться в норы
сворачивать шеи научным сотрудникам и катапультировать свежие трупаки в расположение войск.
«Добро пожаловать, полковник!»
На Тизитле была полевая форма. Похоже, змей не тратил времени зря, изучив астланские знаки различия.
«Вот сюда, прошу!»
Фрагмент пузыря выцвел, потускнел. Преодолеть истончившуюся преграду стоило полковнику едва заметного усилия. Купол позади сомкнулся и вновь налился опасным мерцанием. Рослый змей шагнул ближе, навис над коротышкой Тизитлем. Вспомнился закованный в броню монстр с огнедышащей пушкой. В тот раз удалось спастись бегством. Сейчас бежать было некуда, да Тизитль и не собирался.
«Что за цирк?»
Пузырь и впрямь напоминал шатер Шапито. «Возвращение клоунов-убийц из открытого космоса? Часть вторая, а?» «Цирк», — змей подмигнул, дружески ухмыляясь. «Добрые фокусники вместо клоунов-убийц. Вы видите хоть один труп, полковник?» Отрицать его правоту стал бы лишь записной упрямец. «Как называется ваше новое представление?» Змей пожал плечами. «Мир и дружба, тесное сотрудничество». Весь его вид ясно говорил. Вопросы к начальству.
«Ага, сугубо мирная миссия. Тайна, в джунглях, в военной форме, с силовым полем, при стволах. Аж трясемся от радушия».
«Интересно, девки пляшут», — подумал Тизитль. «Почему меня до сих пор не пристрелили? Что им мешает? Ловец с дрянным автоматом? Вертолет? Наверное, не хотят поднимать лишний шум. И что дальше? Парни, зачем вообще вы здесь?» «Ну да, не зачем, а зачем? Вернее, за кем? Вам нужен энергоресурс. С тотальным захватом планеты облажались. Теперь заходим сбоку. Альтернативная энергетика. Ха! Тайна?» Либо змей закончил высшие курсы актерского мастерства, либо его удивление и впрямь было искренним. «У нас разрешение от вашего правительства. Чин-чинарем по протоколу».
«Верю. И грамота от бога Камаштли, владыки судьбы и победы. С огненной подписью и громовой печатью».
«Наезжаешь, полковник». Вздох змея дышал пониманием. «Я бы на твоем месте тоже наехал. Вот, убедись». Из плоской сумки возникла папка с бумагами. «Всегда при себе. В избежание, значит, недоразумений. Ты ж не первый, кто докапывается». Постановление. Лицензия. Кругляши солнечных печатей. Высший уровень. Водяные знаки. Официально заверенная светокопия правительственного указа, о котором Тизитль слыхом не слыхивал. Печать, личный штамп и подпись государственного нотариуса. Регистрационный номер. Светокопия стала последней каплей. При технике пришельцев ничего не стоило скопировать оригинал так, что ни одна экспертиза не распознала бы подделку. Это значило, что черно-белая светокопия — местная, без дураков. Следовательно, и другие бумаги, подлинники. Оставался микроскопический шанс, что психологи чужаков тоже недаром едят свой хлеб. Или что они там едят? Что хитрые соображения полковника Зельцина были ими учтены для создания эффекта правдоподобности. Но Тизитль сердцем чуял. Тушим свет, сливаем воду. «Понимаю. Обидно, да?» — змей принял документы. «Политики, братан. Сволочное племя. Наступай, отступай, жди, пока перетрут. Хорошо, хоть народу в меру положили. Да что я тебе рассказываю, ты ж военная косточка, хоть и безопасник. Пошли, помянем светлые деньки. Помнишь, как ты меня из бота выкуривал? Ненависть к врагу, радость победителя». Насмешка? Ничего из этого Тизитль как ни старался, не мог уловить в словах змея. Два солдата воевали по разные стороны. Война в прошлом. Самое время оприходовать фронтовую соточку. Хорошо, мирную соточку, а за ней вторую. Такие дела. Тизитель Зельцин недостоин считаться врагом, избавлен от злорадства, поставлен на довольствие, жалость и сочувствие. Бери, что дают. Полковник, в руку ткнулся металлический стаканчик, пахло спиртом и травами. Будь здоров. Лихо ты ведьму подрезал. Мало кому удавалось. До дна. Свою порцию змей выпил одним махом. Крякнул, утер губы рукавом. Тизитель цедил инопланетный алкоголь, не чувствуя вкуса. На внеурочную пьянку никто не обратил внимания. Чужаки были заняты делом. Замерли напротив дикарей, уставились в упор. Гипнотизировали, что ли? Вспомнились показания Марчиха. Значит, сейчас полковник Зельцин увидит, как это делается. Как пришельцы добывают энергию из обитателей острова Цапель, оставаясь при этом в живых. Не переживай. Змей ошибся, истолковав медлительность Тизитля как итог тяжких раздумий. Все по-честному, без обмана. В пределах 10% населения. Вы себе. Мы твоим тузикам еще и рождаемость повысим. Чтобы плодились, как кролики. У нас медицина ого-го! Гляди, какое тузло счастливое! Он указал на группу вникастовых, сидевших поодаль у края купола. Двое переговаривались, один курил трубку. Остальные наблюдали за сеансом гипноза. Они были совсем разные. Мужчины, женщины, подростки. Худые и толстые, с татуировками и без. Они были одинаковые. Лица, глаза, расслабленность поз, покой безмятежности. Тихая умиротворенность счастья. Не было ни возбуждения, ни эйфории, которыми сопровождается честный плен, не было предвкушения скорого ухода в солнце. Казалось, дикарям удалось воочию заглянуть в пламя ждущей их вечности и окончательно убедиться — солнце от них никуда не денется. Рожденные вне каст? Нет, теперь они астлане. Солярное будущее им гарантировано. Надежность предъявленных гарантий дарила тузикам счастье. Отныне и до конца земной жизни. «Тузики», — сказал змей, — «тузло». Слово было незнакомым. На нем сделалось ясно, что змей говорит с тизителем при посредстве автотолмача. Звук расслоился. Реальный голос змея чуть дребезжа пробился из-под искусственного. Переводчик работал идеально. Вживлен в гортань носителя, он подавал речь естественным путем, с сохранением тембра и интонаций, параллельно заглушая, сводя на нет первичное звучание голоса. Как бы то ни было, в тузле тизитель уловил легкий оттенок пренебрежения. Эти, которые тузло, уже прошли через процедуру гипноза. Мытьем или катаньем чужаки добились от них. Чего? Плевать хотел тизитель Зельцин на все чудеса, добрые и злые. Он видел главное — будущее. Постепенно, исподволь, чужаки станут наращивать свое присутствие на острове Цапель. 10%, 15%, ускоренный прирост поголовья в никастовых, высокотехнологичные игрушки с барского плеча, сперва для избранных, позже для широкого круга, чудеса медицины, альтернативная энергетика, не переводите зря ценных тузиков, увеличение квот, ползучая пропаганда. 2-3 поколения, и уже не тузики. Кастовые астлане станут записываться в очередь к доброжелательным гипнотизерам, чтобы раз и навсегда до конца жизни окунуться с головой в сладкое умиротворение, улыбаясь, пойти ко дну. Об этом будут мечтать с детства, с нетерпением дожидаясь совершеннолетия. Для большинства это станет единственной целью в жизни. Не хочу. Не хочу этого видеть. Вернув стаканчик, тизитель пошел прочь. Змея кликнул его, Но полковник молчал. Он ждал выстрела в спину. Ждал, надеялся, молил о снисхождении и понимал, что надежда тщетна. Радужный купол сомкнулся за ним. «Возвращайся к вертолету!» Ловец, истомившийся от ожидания, радостно кивнул. «Взлетайте! Меня не ждите!» «А... это приказ!» Пройдя между двух опустевших хижин, тизитель свернул правее в заросли манилкары. Отыскав просвет меж ветвей, сделал еще пару шагов и остановился. Со всех сторон его окружала стена зелени, сочной, глянцевой. Зелень отгораживала полковника Зельцина от всего мира. Зелень гасила панику лучше радужного купола.
«Не хочу этого видеть. Даже и солнца!»
Быстро, чтобы не передумать, он полоснул себя ножом по горлу. Покойник Олин мог бы подтвердить. Он всегда действовал быстро, особенно держа в руке нож. Вспомнив Олина, тизитель улыбнулся. Ниже подбородка расцвела, толчками выплескивая жизнь наружу, вторая улыбка. Ноги подкосились. Тизитель упал на колени, свистнул глоткой, втягивая жалкую, ничего уже не решающую порцию воздуха, и повалился ничком. Под телом растеклась багровая лужа, ловя случайные отблески дня, пурпур с золотом. Мухи не успели попировать в свое удовольствие. Остров Цапель быстро впитал кровь, приняв последнюю шутку полковника Зельцина как должное.
«Садитесь, курсант. Нет, не сюда».
«А куда?»
«В пятое кресло. Застегните манжеты».
«В манжетах нет никакой».
«Отставить, курсант. Застегните манжеты. Ручные и ножные».
«Хорошо, хорошо. Воротник я зафиксирую сам».
«Дежавю», — вздохнул доктор Тулей, глядя на вихрастого блондина.
Тот пытался умоститься в кресле. Казалось, у блондина избыток рук и ног. Сколько таких сопляков прошло через руки доктора? Училище на Тренге. Теперь Калланд-центр на Актуберане. И каждый раз одно и то же.
В манжетах нет никакой надобности.
Как дети малые. Блондин все еще возился. Масластые конечности торчали углами. Ну какой из парня курсант? Студент-третикурсник взял академку ради искрящегося шанса стать калантарием. Опять же, услуги центра бесплатные. Инъекции, обучение, стол, крыша над головой. Если ты не из семьи банкиров, по молодости, считай, в пансионат угодил. В акустлинзах пела скрипка. Звук таял, растворялся в воздухе, отдалялся, превращаясь в едва различимое эхо, возникало вновь, наслаиваясь и множась. Скрипке вторило расплывчатое серебро клавесина. Вторая из осенних сонат Монтинелли солирует Исаак Траверс, аккомпанирует Луиза Орре. Блондин морщился. Музыка его раздражала, манжеты давили. Волосы курсанта торчали неопрятными слипшимися сосульками, как если бы он взмок после тренировки, а потом забыл принять душ и расчесаться. Очередной писк моды. В студенческие годы доктора Тулия был в фаворе Space Grunge. Сейчас Blast Synth. В юности доктор тоже кривил рот, заслышав скрипку. Ничего, выздоровел. Классический фон при вакцинации одобрен комиссией как благотворно влияющий. А Сергию Тулию, главному разработчику новой экспресс-вакцины и комплексной методики ее применения, выдан карт-бланш на подбор репертуара. Терпи, курсант, калантарием будешь.
«Зачем меня пристегивать? Я уже привык».
«Вы привыкли к солдатчине. Сегодня у вас первая офицерская. Поздравляю с началом конца».
В смысле, заключительной стадии курса. Потерпите, будет больно. Да я...
Ой! Ни хрена себе!
Я вас предупреждал. Расслабьтесь. Нытик, хвастун. Либурнарии на тренге, те лишь нагло ухмылялись. Держали, значит, марку. Как самочувствие? Отлично! Завалишь ты тесты, блондин. Завалишь, как карточный домик. Как себя чувствуете, курсант?
Плохо.
Не раскисать. Вы хотите выйти в волну? Отставить мычание. Отвечайте. Вы что-нибудь видите?
Муть.
Вас мутит?
Вокруг муть белая.
Это нормально. Что еще?
Я.
Что я?
Здесь. Я здесь.
Один?
Пять. Меня пять.
Губы парня шевелились, но слов было не разобрать. Что ты делаешь?
А? Мы стоим. Холодно.
Блондин содрогнулся всем телом, насколько позволили манжеты. Как стоите?
Рядом.
Рядом или строем?
Вроде строем.
Как именно?
Двое. Еще двое. Один впереди.
Держите строй, курсант.
Я...
Что бы ни случилось, держите строй. Вам ясно?
Я... Больно, доктор. Помогите, больно.
Строй. Держи строй. Добрейшее утречко, доктор. Третье кресло, я помню. И манжетики пристегнуть. Как ваш ничего? Замечательно. Рад слышать. У меня? Вы лучше спросите, когда Спурий Децим Пробус жаловался на жизнь? Не слыхали? А я о чем вам толкую? Эскулап вы мой золотой. Не дождетесь. Вот девиз старика Пробуса. Что у нас сегодня для души? Третий лютневый Вандерлосса? Надо же, как бойко. Тири-там, тири-ям. О, кстати, знаете, что мне сегодня заявила моя соседка? Это вам не лютня, доктор. Это медные тарелки, фанфары. Вы только послушайте. С первого раза, улыбнулся доктор Тулей. Тебя я запомнил с первого раза. В лицо и по имени-фамилии. Старик Пробус, ходячий монолог. Чтобы забыть такого, как ты, надо страдать амнезией в тяжелой форме. И знаешь, что я скажу? В твоем обществе я отдыхаю душой, особенно после визита нервного блондина. Предыдущему курсанту доктор вынес вердикт «непригоден». Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. На парня было жалко смотреть. Блондин уже видел себя в космосе, бегал трусцой от звезды к звезде, и нате вам с небес на землю. Согласно инструкции, Тулей подсластил горечь пилюли. Государственная стипендия на время обучения в университете, преференции при устройстве на работу, налоговые льготы, индексация зарплаты, скидки в санаториях и домах отдыха и, конечно же, строжайшее сохранение врачебной тайны. В личном деле блондина нигде не будет указано, что его психосоматика оказалась несовместимой с корсетными взаимоотношениями. Прознай сокурсники, что блондин с грехом пополам одолел курс солдатчины, а на офицерке сломался, парня насмерть затравят насмешками. Десятинщик, годный лишь для подчинения, не способный командовать другими. В Калантарии он собрался, в космос пешедралом. Теперь курсант-неудачник получит возможность презрительно цедить через губу. Ха! 3 месяца халявы на казенных харчах, и вот, получите, распишитесь. Степуха, льготы, жизнь в шоколаде. Скажете, оно того не стоило? Облом же с любым может случиться. Знаете, какой там отсев? Доктор Тулей знал. Отсев на финальных тестах «Каллан, совместимость и выход в большое тело» был колоссален, невзирая на успехи прохождения корсетного курса. Это не являлось тайной. Империя была честна со своими гражданами. Скрывался только предварительный отсев тех, кто не дошел до финала из-за несовместимости психосоматики с корсетом. При поступлении в военное училище эту проблему выявляло детальное обследование, которое проходили будущие курсанты сразу после подачи документов, еще до вступительных экзаменов. В отличие от училищ, Калант-центры широко распахнули двери для всех желающих. Такова была новая имперская политика. «Увы», — подумал доктор, — «сам парень будет знать правду». Как не распускай хвост перед дружками, а главное — подружками. Он-то стремился в Калантарии. У блондина было от рождения слабое клеймо. Надо проверить остальных. Если обнаружится закономерность... Представляете, доктор? Она мне позор, приличный мужчина с репутацией. Не юнец задрипанный, и туда же, в десятинщики. Не стыдно вам пробус? А я ей... «Душа моя, я что в армию собрался? Я и в Калантарии не рвусь. Зачем мне этот космический геморрой? Возьму в корсет беднягу Тузика, приобщу к благам цивилизации, и будет мне славненькая икорка на хлеб с маслом. 3П. Прибыль, почет, поощряется государством. Вы имеете что-то против государственной политики, душа моя?» «Гражданин и патриот откликнулся на призыв Родины». «Врет», — отметил доктор. «Врет и сам не знает, что врет. Наверняка попробуется в Калант из чистого любопытства. Таким, как он, любопытство — нож острый». Пробус очень страдал. Он так хотел жестикулировать, что просто караул, но руки были пристегнуты к креслу. «Досадное ограничение...» Гражданин и патриот компенсировал мимикой обезьяны. Тулей с трудом вклинился в его болтовню. «Как самочувствие?»
«Отлично! Лучше всех!»
«Боли не ощущаете?»
«Ни малейший!» «Что видите?»
Пробус сосредоточился.
«Как обычно. Степь в снегу, а я в 5 экземплярах. Стоим на месте, держим строй. 2-2-1. Доктор, хотите свежий анекдот?»
«Испытываете какие-нибудь трудности?»
«Ни малейших, доктор! Стоим в почетном карауле, в ус не дуем!»
«Очень хорошо. Если что, сразу сообщайте».
«Есть! Так вот, анекдот. Приходит гематор к Вудуни».
«Уникум», — оценил доктор Тулей. На его памяти Пробус был первым и единственным, кто весело и непринужденно трепался на посторонние темы под офицеркой. Пробус переносил корсетный курс настолько легко, что ему разрешили ночевать не в Калант-центре, а дома, благо жил курсант рядом. 20 минут лету на аэромобе. С агрессивностью, как отражением функций клейма, у курсанта по профессии наладчика навигационного оборудования тоже все было в порядке. Чуть повышенное, без спонтанных всплесков. Если Пробус и раздражался, то рукам воли не давал. Так вот, соседка — вдова Цинция. Она мне: «Тузика заведете? А вдруг он в подъезде гадить начнет? На женщин бросаться?» Я ей: «Душа моя, я на вас и сам бы бросился, да боюсь. Очень уж вы серьезная женщина, лечь и не встать. Такой ресурс, что никакого тузика не нужно. Мне ваш супруг, земля ему пухом, докладывал...» Количество меркантильных пробусов, явившихся в Калант-центры не для выхода в большое тело, а ради возможности приобрести живой энергостабилизатор, в последнее время резко увеличилось. Средних лет, среднего дохода, отцы семейств, молодящиеся матроны, менеджеры, коммивояжеры, бухгалтеры... Школьные учителя. Они разбавили поток молодежи, рвущейся в космос. Тузиковый бизнес набирал обороты. Знакомый доктору Тулию офицер, легат Квинт, начальник особого отдела в училище на Тренге. Выйдя в отставку, нашел себе хлебное местечко на Атлантиде. Официально Квинт значился вице-консулом дипломатического представительства Великой Помпилии. На деле же легат работал орлом Игрек, помогая младшим офицерам, прибывшим за очередной порцией эмигрантов, брать тузиков в корсет. С Квинтом доктор состоял в переписке, обмениваясь текстовыми пакетами через гипер. Тулий не знал, почему хитроумный легат выбрал в корреспонденты именно его, но согласился без колебаний. Переписка вызывала у доктора неподдельный интерес. Слог у вице-консула оказался легкий, ироничный, как и в авантюрном романе. Сценки избыта туземцев, реакция Астлан на видеолекции Айкумена, миры на ладони, экспедиции в джунгли, когда орлы Игрек возглавляли группу орлов X, отправляясь на заготовку живых энергостабилизаторов. Ответы доктора сильно проигрывали письмам Квинта в увлекательности. Каждый орел X увозил с острова Цапель от 5 до 8 счастливых тузиков. По прибытии на планеты Великой Помпилии тузики, уже имеющие навык корсетизации, поступали на энергорынок. Свежеиспеченные специалисты по перепрошивке координирующих сетей на нового владельца работали, не покладая рук. Спрос заметно превышал предложение.
«Эй, док, докладываю!»
«Строй удержали?»
«Удержал, стряхнул и спрятал в ширинку».
«Отлично. Жду вас послезавтра». Курсант Кателина для прохождения вакцинации прибыл.
«Вольно, курсант.
Разрешите сесть в кресло».
«Садитесь. Не сюда, в 4-е».
«Слушаюсь».
«Что говорят наши показатели?»
«Недурно, курсант, очень даже недурно».
«Рад стараться».
«Приступим». «Шок», — подумал доктор. «Да, натуральный шок». Иными словами, трудно было назвать состояние доктора Тулия, когда гней Луций Кателина впервые возник на пороге медкабинета в Калланд-центре. Поначалу Тулий не узнал парня. Сказать, что курсант, теперь снова курсант, Кателина сильно изменился, значит ничего не сказать. Нагловатую ухмылку, не сходившую с лица курсанта в бытность на Тренге, как резинкой стерли. Канули в прошлое злые остроты, до которых прежний Кателина был большой охотник. Парень осунулся, выглядел изможденным и не вполне здоровым, но держался молодцом. Заглянув в его личную карточку, Тулий ахнул. Год на интенсиве сервостиламина и никаких подвижек. Последствия дуэли с курсантом Тумидусом вышли на хронический уровень. Истончение поводков, постоянная угроза обезрабливания и, как следствие, мучительной смерти. Сидеть парню на игле до конца дней. Желаете приобрести тузика для стабилизации энергоресурса? Осторожно, стараясь не обидеть, поинтересовался доктор, облепив Кателину датчиками для первичного обследования.
«Никак нет.
Хотите стать калантарием?»
«Так точно, господин оберманипулярий».
«Давайте без чинов. Обращение доктор меня вполне устроит».
«Так точно, господин оберманипулярий».
«Он на войне», — понял Тулий. «Он на войне весь этот год. С момента дуэли и по сей день Кателина ведет войну не на жизнь, а на смерть. В прямом смысле слова. За свою жизнь, против смерти, которой не пожелаешь и врагу. Калланд-центр — его последняя надежда, шанс на победу. Единственная возможность для помпелианца лишиться рабов и остаться при этом в живых — войти в состав Калланты. Курс солдатчины Кателина прошел в училище. Ему уже начали колоть офицерку, он получил навык работы с корсетом. Теоретически сервостиламин совместим с офицерскими инъекциями. На практике никто этого не проверял. Что ж, доктор Тулий, вам опять выпал жребий первопроходца. Сегодня у Кателины была последняя инъекция экспресс-курса. если все пройдет гладко, через 5 дней тест на колан-совместимость. Как ваше самочувствие? Что видите?
Самочувствие нормальное. Кателина скрипнул зубами. Взял паузу, выравнивая сбившееся дыхание, и доложил.
Я держу строй.